Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет не совсем похожа на привычные светлые вечера. В отличие от нашего обычного формата, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. Начну с личной истории. Однажды мне довелось брать интервью у схиархимандрита Габриэля Бунге, тогда еще просто монаха из Швейцарии, который в возрасте 70 лет перешел из католичества в православие. Говоря о мотивах такого решения, он особенно выделил один феномен православной традиции – старцы. Те, кто, по мнению отца Габриэля, являются собой образ монашеской жизни, наиболее близкий к тому, как жили христиане первых веков. Для человека западной культуры феномен старчества стал очень важной отличительной чертой восточно-христианской традиции. Как тут не вспомнить, например, о той значимости, которую для русского православия представляли и представляют оптинские старцы. И как тут не вспомнить образ старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» Достоевского. А с другой стороны, от современных пастырей, приходских священников нередко приходится слышать, что обращение к старцам за духовным советом требует очень трезвого, ответственного и внимательного отношения от того, кто обращается. Ведь очень легко подсознательно отнестись к старцу как к некому «провидцу» в кавычках, предсказателю будущего, как к тому, кто уж точно озвучит себе волю Божью и скажет, как поступить. Иными словами, очень легко перенести ответственность за свои решения с себя на духовника. Но с третьей стороны, у такого доверия к слову старца есть ведь свои основания. Если перед тобой человек, позволю себе это выражение, синхронизированный с Богом намного больше, чем ты. Если перед тобой человек, что называется, святой жизни, подвижник, обладающий, говоря религиозным языком, духовными дарами, обретший эти дары своей аскезой и молитвой, то почему бы не верить в то, что такой человек и вправду видит жизнь и Божий промысел более незамутненно, чем ты? И значит, встречая тебя, он может подсказать, посоветовать тебе что-то важное. Как на фоне всего этого сформировать то самое здравое отношение к самому феномену старчества и духовничества и к самим старцам как духовникам? Об этом мы поговорим в сегодняшней программе. И начнем с личной истории человека, который, получив благословение старца, оказался перед непростой задачей согласовать это благословение с реалиями своей жизни. О том, как это произошло и что из этого вышло, рассказывает Яна Копаева, автор блога «Будни православной христианки».
Я думаю, что сегодня звонок не случайный, потому что именно сегодня у нас годовщина венчания с мужем, а история моя посещения старцем связана непосредственно с ним и с нашим знакомством. И вообще, если бы не было этой поездки, возможно, не было бы нашего венчания. У меня так получилось, то, что брак – это второй. Хотелось, конечно, чтобы второй брак был навсегда, на всю жизнь, чтобы не ошибиться. И я поехала к отцу Власию в Боровский монастырь, отстояла большую очередь, с большим трудом попала к нему. Ну и я на тот момент только познакомилась с Антоном, мы просто встречались, общались, нравились друг другу. И я решила задать вопрос отцу Власию, есть ли Божья воля на то, чтобы я была с этим человеком. Прям такой вопрос конкретный очень. Вот, батюшка помолился и говорит, нет, это не твой человек. Вот так он мне ответил. И я, конечно, очень сильно расстроилась, потому что мне тогда Антон уже нравился, то есть между нами уже были какие-то чувства и симпатия. И я так ужасно расстроилась, но думаю, вот раз все-таки Божьей воли нет, я хочу исполнить как бы благословение, да, и рассталась с Антоном, прекратила общение всяческое, вот, и рассталась с ним аж на полгода, то есть мы полгода с ним не встречались, я не отвечала на звонки, я ему объяснила, почему я рассталась с ним, но как человек не церковный, ему было очень сложно понять вот такую формулировку, что мы общались, все было прекрасно, никаких не было причин для ссор там, или уж тем более там, чтобы совсем не общаться, и тут вдруг какой-то старец говорит, что нам это не мой человек, и я просто вот избегаю, не знаю, выключаю телефон. Он очень сильно тоже расстроился, Но вот любопытно, что полгода я с ним не общалась, я пробовала общаться с кем-то еще, но просто вот знакомиться с кем-то, думаю, ну вот все-таки мир же не сошелся на одном человеке, надо, если это не мой человек, надо искать своего. Но честно скажу, мне вообще никому не лежала душа, и меня все раздражали, мне казались, вот, что вот только Антон такой умный, и так он мне нравится, и так вот у меня душа к нему лежит. А все остальные вот прям вообще, ну, не хотелось ни с кем, никого видеть мне не хотелось, и все мысли были о нем. То же самое происходило с Антоном, он тоже не мог меня забыть, он очень по мне тосковал. И однажды он все-таки устроил нам встречу, говорит, давай с тобой сделаем так, мы поедем вместе к этому старцу, все-таки он меня не видел, вот пускай он меня увидит, мы приедем вместе, скажем, что тоскуем друг по другу и хотим быть вместе, ну и если он второй раз уж не благословит, скажет, что вы друг другу там, не знаю, не подходите или там нет такой божьей воли на то, чтобы вы были вместе, ну тогда уже расстанемся с тобой. И удивительно, что мы поехали второй раз, и как раз эти полгода, пока мы были, ну, пока мы расстались с Антоном, отец Власи не принимал, он был в затворе, вот, и мы поехали в тот день, когда он первый раз принимал после затвора, там было множество людей, просто казалось, что нереально попасть, но я для себя тогда тоже так подумала, что если мы не попадем, может быть, это вот и есть ответ, да, что, может быть, нам и не нужно даже и встречаться с ним. И мы купили, ну, как бы мы всегда, я всегда стараюсь жертвовать что-то монастырям, когда приезжаю, купили продуктов. И говорю, давай сначала продукты отвезем, вот, ну, братья отвезем продукты, а потом уже будем решать вопрос, как к отцу Ласю попасть, потому что очередь большая. И я подошла, знаете, к первому попавшемуся монаху и говорю, батюшка, ну, вот мы привезли продукты, пожертвования, куда отгрузить, чтобы удобно вам было? Он нам показал, куда отгрузить, и так мимоходом, пока мы грузили продукты, он говорит, а зачем вы приехали? Ну, начал нас расспрашивать. Я ему, конечно, все рассказала, всю нашу историю, что мы хотим поехать, попасть к отцу Власию, что вот у нас такой вопрос. И просто удивительным образом он взял нас за руку и говорит, ребят, я вас проведу к отцу Власию. И мы попали самые первые, самые первые. Он нас провел, мы зашли к отцу Власию. Конечно, я покаялась в том, что как бы благословение не выполнила. То есть приехала, спросила, все, батюшка мне ответил, я сделала по-своему. И рассказала, что мы друг друга любим. И Антон тоже сказал, что вот я люблю Яну и хочу с ней быть. Отец Ласий сказал, тоже помолился сначала и сказал, что раз у вас такое горячее желание быть друг с другом и любовь, то я благословляю вас расписываться и венчаться в церкви. Вот, что мы, собственно говоря, и сделали. Вот сегодня у нас годовщина очередная, мы отмечаем этот день, вспоминая эту историю.
Мы вас поздравляем.
Да, спасибо.
Ян, ну а для тебя вывод из этой истории какой? Что надо... Не знаю, сейчас грубо скажу, меньше ездить к старцам, больше думать своей головой, что нужно как-то иначе к благословениям в принципе относиться, или что нужно, как вот я от одного священника слышал, все благословения или вообще все какие-то решения или наставления проверять жизнью, насколько они соотносятся с, ну, реалиями, в которых ты живешь, вообще в принципе исполнимы. Вот как ты, как просто православная христианка, для себя стала на этот вопрос отвечать?
Я поняла, что к духовным людям нужно ездить, чтобы задавать вопросы о духовной жизни, а не о том, за кого выйти замуж, какую купить квартиру, в какой вуз поступить и прочее. То есть для меня это прям стало первым моим открытием, для себя я такое сделала открытие. И второй момент, я поняла, что нельзя быть инфантильным по жизни, потому что я понимаю, что я поехала задавать свой вопрос, знаете, с желанием перекинуть на кого-то ответственность. Вот мне было страшно ошибиться второй раз, выйти замуж и второй раз развестись, потому что это была бы для меня там катастрофа. И я хотела, наверное, переложить ответственность на другого человека, чтобы вот мне кто-то сказал, что «Яна, вот я тебя благословляю там, или не благословляю». И вот принял за меня решение. Но я потом впоследствии, когда думала, что даже если бы, например, отец Власий, ну, изначально даже благословил бы нас, разве бы это отменяло ту работу, которую мы должны были бы сделать в браке? И разве это бы отменяло и притирку характеров, и то, что там какие-то ссоры были в браке? Ну, то есть не может быть так. То есть если тебя благословляют, нет никаких гарантий стопроцентных. Да, тебя могут благословить, за тебя могут помолиться. Это дается в паре какой-то шанс, да? Божье благословение дается. Ребят, пробуйте. Но без работы самостоятельной невозможно ни семью построить, невозможно духовную жизнь свою выстроить. И вот пока есть в человеке эта инфантильность, пока она там во мне есть, мне сложно как просто какие-то бытовые житейские вопросы решать, так и духовные вопросы решать. И поэтому я думаю, что надо было задавать вопрос не выходить ли мне замуж там, или мой это человек, не мой человек, а нужно было попросить, во-первых, молитв, чтобы Господь управил. И второй момент – спросить, что мне нужно в себе изменить, чтобы стать хорошей женой, чтобы мой там второй брак не распался. Вот я бы сейчас спросила, наверное, вот так.
Вот еще один аспект этой же темы. Ты такую фразу произнесла, что когда отец Власий вот при первой встрече не благословил тебя быть твоим будущим супругом, ты это восприняла серьезно, потому что хотела исполнить волю Божью о себе, которую ты восприняла именно как то, что тебе было передано вот устами старца. Ведь я думаю, что каждый человек верующий так или иначе хочет, ну, как бы проверить волю Божью о себе. И иногда действительно в поисках ответа хотим положиться на какие-то слова мудрых пастырей. После этой истории как ты эту часть, скажем так, темы переосмыслила? В чем сейчас для тебя заключается вот эта попытка узнать, ну не узнать, а как-то вот проверить, удостовериться, да, в том, что ты действуешь, по крайней мере, не вразрез с волей Божьей? Это что, это молитва, это чтение, это все равно общение с духовником, но в каком-то другом режиме?
Для меня это стало общение с духовником в другом режиме. Во-первых, у меня в целом поменялся какой-то фокус. То есть у меня раньше было, наверное, какое-то, скажем, даже, может быть, языческое, что ли, восприятие вот, православия, христианства. Сейчас поясню, что я имею в виду. Вот казалось, что есть Божья воля, как судьба, как рок какой-то, да, который вот я должна узнать и ему последовать. А сейчас я поняла, что это не так, что у нас есть сотворчество Бога и человека, и Господь очень уважает нашу волю. И прежде чем даже спрашивать какие-то вот такие советы, нужно понять, ты сам что хочешь, да, что-то вот эти вот, ответить себе на вопросы, я что хочу, я хочу выходить замуж или не хочу за этого человека, он мне нравится или нет. И вот я убеждена, что Господь никого никогда не ломает об колено, то есть Господь нас уважает очень. И вот это вот какое-то сотворчество наше с Господом, вот это и есть для меня сейчас духовная жизнь. Нарушение Божьей воли для меня – это нарушение заповеди, которую Господь дал. Вот в этом да. И в этом нужно спрашивать священника, духовника, что своими действиями я нарушаю как-то заповеди Божьи или нет, чтобы он меня поправлял, чтобы я куда-то вот не ушла в другую сторону. А все остальное, вот я поняла, что путей для спасения у Господа для нас очень много. Нет такого, что у него есть план определенный на человека, вот один единственный путь спасения. И вот мы должны его узнать, угадать и ему следовать. Нет. Господь очень прислушивается к нам. Вот я это просто на себе прочувствовала, не знаю, но это вот такой опыт на сегодняшний день, который я обрела. Какое-то есть вот это вот сотворчество обязательно, и путей много, и я могу выбирать. И Господь оглядывается всегда на меня. Он только иногда бывает такое, я чувствовала на себе, когда Господь может тебя выдернуть или вот отвернуть от чего-то, что тебя точно приведет к погибели, 100%. Здесь, да, я вот прям это чувствую тоже, ну, верю в это. А все остальное Господь вот об колено никого не ломает. Путей для спасения много.
А как в этом смысле, ну, не увлечься слишком, скажем так, своими желаниями и не начать воспринимать все свои хотелки как нечто такое должное, потому что Господь это уважает? Правильно ли я понимаю, что для тебя здесь, ну, некая грань проходит именно вот то, что ты сказала, по заповедям? То есть следование воле Божьей выражается не только и, может быть, не столько в выборе там той или иной работы, например, или там того или иного проекта, а в том, насколько тот или иной проект будет тебя заставлять больше с Богом быть или меньше, насколько в нем, в каждом из них опасности есть. То есть таков критерий, да, если я правильно понимаю.
Совершенно верно, да. То есть это как в Евангелии написано, что да, что кто меня любит, как Господь говорит, да, тот соблюдает мои заповеди. То есть как мы выражаем свою любовь к Богу? Тем, что мы стараемся, ну, каждый старается в меру сил, да, соблюдать заповеди Божьи. И любой вопрос, который там, любое желание, которое у меня возникает, я проверяю на соответствие, скажем так, заповедям. Нарушаю, если это желание исполнится, мне какая-то духовная польза в этом будет или нет? Или я нарушу заповеди, и мне будет духовный вред? То есть вот я себя так тестирую. И, в принципе, все, что происходит в жизни, стараюсь с этой точки зрения смотреть на соответствует заповедям или нет, и есть польза духовная какая-то или нет.
Это была Яна Копаева, автор блога «Будни православной христианки».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор о современных старцах и самом феномене старчества и духовничества. Одно из тех имен, которые обязательно приходят на ум в связи с этой темой, это архимандрит Кирилл Павлов, многолетний духовник Троицы Сергиевой Лавры. Рассказывают, что сам отец Кирилл старцем себя не считал, и когда его спрашивали, есть ли сегодня духоносные старцы, иронично замечал: «Про старцев не знаю, а вот старички есть». О том, каким духовником был отец Кирилл, и о том, как на этом фоне воспринимать сам феномен духовничества, размышляет протоиерей Павел Великанов, учившийся в Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре, возглавляющий там сегодня кафедру богословия и знавший отца Кирилла Павлова.
Если говорить про ту практику, которая была у отца Кирилла в плане духовного кормления, то она отличалась в первую очередь огромным смирением со стороны самого старца и доверием человеку, которого он окормлял. Это выражалось в том, что отец Кирилл практически никогда не давал директивных, однозначных указаний, как следует поступать или, наоборот, как не следует поступать. Все его благословения, даже в тех ситуациях, когда они были достаточно конкретными, они носили характер такого мягкой рекомендации. Самое жесткое его благословение, которое, если вот брать какой-то диапазон от рекомендаций, там, может быть, и другая сторона – это рекомендация, не рекомендация, а категорический запрет. В его устах звучало примерно так: лучше бы тебе это не делать. Вот это был предельный запрет. То есть тот, кто знал отца Кирилла, он понимал, что лучше тебе это не делать, означает ни в коем случае, даже при самых страшных, сильнейших обстоятельствах давления, извне или изнутри, так поступать нельзя. А с чем это было связано? Я думаю, что отец Кирилл в определенном смысле является уникальным для нашей церкви. Во-первых, потому что у него самого он сформировался как старец через Евангелие, через бесконечную любовь к Слову Божьему. И он постоянно опирался, постоянно внутри него происходило соотнесение его образа жизни, конкретных ситуаций с тем, что сказано в Евангелии, и причем не по форме, не по букве, а именно по духу Евангелия. Вот он сам в себе носил этот камертон Евангелия и не пытался своим старческим словом, там, властью провиться или еще какими-то другими духовными дарованиями или псевдодуховными противостоять этому духу. Вот сам факт именно такого духовного окормления он впечатлял и вызывал доверие и любовь к отцу Кириллу сильнее, чем любые мудрые и пропитанные там широтой кругозора, силой слова, увещания со стороны других священников, других духовников. И обычно, когда к отцу Кириллу приходил с вопросом тем или иным, который тебя смущал. И это не только у меня было, это было и у всех других людей. Как правило, он задавал вопрос, а что ты сам хочешь? А к чему твое сердце само склоняется? И вот рядом с отцом Кириллом происходила удивительная вещь, что, находясь перед этой встречей в состоянии какой-то внутренней расщепленности, такой двойственности, неуверенности, колебания, а может так, а может наоборот, ты вдруг обретал какую-то очевидность. Ты вдруг начинал видеть какие-то собственные глубины, собственное нутро. То есть перед отцом Кириллом очень невозможно было играть какую-то роль, там, притворяться кем-то или изображать из себя кого-то. Вот эта воплощенность в нем евангельского идеала, этой тональности евангельского духа, она тебя разворачивала, но не в сторону старца, а, как это ни странно, в сторону себя самого. Ты начинал себя видеть лучше и понимать, а чего у тебя внутри на самом деле лежит. И вот поэтому, когда он задавал вопрос, а к чему лежит твое сердце, этот ответ из собственных уст иногда звучал для самого себя с удивлением. То есть, когда ты шел, ты ожидал, что будешь говорить о другом. А когда оказался рядом с ним, вдруг раз на тебя нападала, охватывала тебя какая-то очевидность, что да, действительно, вот это правильно. И мое сердце, оно полностью подтверждает это. И чаще всего он потом, помолчав, помолившись, подумав, что-то говорил. Крайне редко он выступал в противоположной тональности. Он говорил, что да, вот нет, да, тебе вот ты к этому склоняешься, но все-таки лучше тебе сделать по-другому. Это было крайне редко. Отец Кирилл был абсолютно далек от какого бы то ни было навязывания собственной воли как духовника человеку. Он не воспринимал себя как стоящий между Богом и духовным чадом. Он видел себя в той же позиции, как и свое духовное чадо, но рядом. Да, чуть-чуть с большим опытом, да, в чем-то более глубоко понимающим отношения между человеком и Богом. Да, знающим те ошибки, те ловушки, в которые по молодости, по неопытности человек может попадать. Но при этом он никогда не занимал позиции сверху по отношению к самому чаду. Даже при том, что, естественно, по человеческой немощи в нем хотели видеть именно старца. Именно старца. Он всячески от этого уклонялся, убегал, уходил, там, пресекал иногда даже жестко какие-то попытки видеть в нем человека абсолютно исключительного. Вот. И в этом он напоминал очень апостола Павла, который говорил, что если буду чем хвалиться, то своими немощами, а не какими-то духовными дарованиями и способностями.
Вы сказали, в нем хотели видеть именно старца. А вот в этом именно старца, что для вас заключается? То есть, кто такой вот именно старец в глазах вот многих людей сегодня, как вам кажется?
Я думаю, что это тот, кто готов взять на себя ответственность. Потому что самое тяжелое бремя человека – это его свобода. Вот. И, конечно, нам всем хочется выйти из мучения, неопределенности и самостоятельного решения, перекинув это бремя на другого человека. И мы знаем, нередко это происходит. Но в условиях не собственно монашеского жительства, когда мы говорим об окормлении людей, живущих в миру, которые не дали обет послушания, которые не живут в прямом смысле бок о бок с духовником, эти подходы, они не работают. Они работают зачастую даже с точностью до наоборот. Мы можем говорить о том, что отец в своей семье, он берет ответственность на себя за то, что происходит с его детьми, там, с его супругой. Но почему он берет? Потому что он отец. Потому что это единая семья, очень прочная и жестко связанная разными и социальными, и душевными, и духовными нитями. Вот. А сказать, что точно такую же ответственность может взять духовник, который видит тебя в лучшем случае там, раз в неделю, это, конечно, будет не очень правильно. И вот отец Кирилл, чем он был велик, на мой взгляд? Тем, что он прежде всего заботился, чтобы его чада становились взрослыми и учились сами соотносить свои решения с Евангелием. Вот он как бы постоянно пододвигал, а вот если Евангелие, вот как вот эта ситуация будет решаться, если посмотреть на нее с позиции Евангелия, если вот Христос был бы находился рядом, вот как бы в этой ситуации бы ты себя повел. И это очень было важно, потому что это сразу, с одной стороны, усложняло проблему, когда вместо четкого «да» или «нет» тебе предлагают развернуться самому ко Христу и посмотреть вот в этом свете евангельском, как эта ситуация будет для тебя, что она будет значить для тебя, и уже принять решение самому. Вместо однозначного такого полярного ответа. Я очень благодарен Кириллу за то, что вот этот вкус, с одной стороны, безусловной любви, которая от него исходила, причем такой безусловной любви, в которой было всегда право на ошибку. Ты понимал, что даже если ты нарушишь благословение старца, если ты поступишь вопреки даже самым его жестким каким-то благословением, он все равно, его отношение к тебе не меняется. Он, в его глазах просто появится еще немножко больше печали, когда он тебя увидит. Он будет жалеть о том, что ты сам себе сделал больно. Как родитель, который говорит ребенку, вот не бери этот молоток тяжелый, потому что ты себе пальца отобьешь. А ребенок говорит, а мне хочется. И вот он приходит потом к родителю с синими пальцами. И плох тот родитель, который еще и за трещину ему влепит, думая, что тем самым он приносит ему великое благо. А хороший, умный родитель, он его пожалеет и скажет, ну, я же тебе говорил, ну, не надо было этот молоток брать. Ну, вот видишь, что теперь. Мы поехали в травмпункт, будем теперь лечиться.
Отец Павел, а вот вы сказали, что даже когда нарушаешь благословение старца, духовника, вот в нем не убывает любовь к тебе. А у вас были ситуации, когда вы нарушали благословение духовника? Я не прошу вас их рассказать конкретно, мне просто интересно вас спросить о самом этом, ну, если угодно, механизме, может быть, даже психологическом или духовном, когда человек, зная, что вот ему старец, духовник дал такое благословение, все равно делает по-своему. Вот что в этот момент срабатывает?
Срабатывает наш главный враг духовной жизни и вообще главный враг отношений с Богом – это наша самость. Когда какое-то представление о том, как правильно и как мне будет лучше, оказывается сильнее доверия Богу. И мы попадаем в такую ловушку, в капкан, где нам кажется, что так будет устойчивее и надежнее, и понятнее для нас. А на самом деле оказывается и еще более неустойчивее, и еще непонятнее, и в конечном итоге хуже для нас самих. Это дилемма между состоянием неопределенности, которую человек может вынести, а вынести ее можно только в состоянии веры. И с другой стороны, другой полюс – это состояние имения, собственничества. Я бы даже сказал, в каком-то смысле хищничества. Когда человек хочет иметь гарантии и хочет иметь вполне доступные и осязаемые рычаги управления ситуацией. Чем больше доверия, чем больше уязвимости, чем больше риска, тем легче переносить эту неопределенность. И вот когда вы выбираете второе, то потом, как правило, происходит промыслом Божиим то или иное уничтожение вот этой стабильности. Там, где, казалось бы, от всего уже, от всех проблем загородились, создали такое своего рода бронежилет или скафандр, в котором мы находимся, оказывается, какая-то маленькая совсем ничего не значимая погрешность может все полностью разрушить, и смысла от этих защит не будет никаких.
Ну, тогда у меня последний вопрос, и наша беседа в этом смысле немножко закольцовывается. А вот между этими двумя полюсами, с одной стороны, доверием Богу, готовностью на риск и на отсутствие гарантий, а с другой стороны, желание иметь эти гарантии, так вот точно быть уверенным, что движешься в нужном направлении и ситуацию взять под контроль. Между двумя этими полюсами, где роль духовника? Ведь многие именно из-за этого чувства неуверенности и риска, отсутствия гарантий, и идут к старцу, чтобы у него точно эти гарантии почерпнуть. А вот вы другую систему рисуете. Где здесь роль духовника?
Роль духовника, как я ее вижу, как на своем опыте испытал, в том, чтобы вернуть человека в правильное состояние духа. Каким образом это будет происходить? Тут многообразие приемов, инструментов, духовных практик. Но главная задача духовника – это дать ощущение реальности присутствия Христа не как какой-то фантасмагории, не как некого, кого-то воображаемого, где-то там исключительно в мозгах присутствующего, а именно в жизни, именно в практике. Вот человек приходит к духовнику, если он не видит в нем отражение вот этого божественного света, если он не чувствует в присутствии его фальшь своей собственной души и ненастроенность себя самого, а понимает, что духовник точно такой же, как и он, такой же расстроенный, такой же внутренне расхлябанный, такой же несобранный и непрозрачный, мутный для действия божественной благодати, божественного света, то такой человек, скорее всего, уйдет от духовника, не получив того, ради чего духовник и существует.
Это был протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».